Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Ночь с 26 на 27 сентября в поселке Черновский под Самарой нашли тело 30-летней Екатерины в квартире ее бывшего мужа. Женщину убили, ударив в шею острым предметом, и ее маленькая 4-летняя дочь осталась без родной матери. Для близких Екатерины главный подозреваемый ее бывший муж. К тому же после смерти женщины они нашли ее дневники, где она подробно описывала мучения и издевательства супруга в браке. Это ли повлияло на трагедию? Можно было ли ее избежать? Об этом сегодня поговорим в программе «Особый случай». В студии радио «Комсомольская правда» Самара, Вера Цыганкова. То, о чем мы сегодня говорим, похоже на частный случай домашнего насилия. В нем и в общем вопросе, который уже несколько лет обсуждается на законодательном уровне, попробуем разобраться вместе с сестрой погибшей Екатерины Ольгой Васильевой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Психологом проекта «Знания» становит гендерное насилие Татьяной Лощининой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А также у нас в гостях адвокат, который не раз сталкивался с делами супруги погибших, где становились главными подозреваемыми, Андрей Карнамазов. Здравствуйте, Андрей Иванович.
Добрый день.
Я также приглашаю всех, кто сейчас слушает радио «Комсомольская правда» Самара, к диалогу. Сталкивались ли вы с насилием в семье? Что предпринимали? Может быть, вы жертва семейного ада, а может, считаете, что жертвы – это провокаторы? Звоните прямо сейчас по телефону прямого эфира 379-39-39. Ну, а мы вернемся к причине нашей сегодняшней встречи. Это трагедия, которая произошла в Самаре чуть больше месяца назад. Давайте послушаем справку и потом поговорим с Ольгой.
Наша справка.
Екатерина погибла в ночь с 26 на 27 сентября этого года. Ее тело было обнаружено в квартире бывшего мужа в поселке Черновский под Самарой. В квартире вместе с Екатериной в ту ночь был ее бывший муж и его отец. Под подозрением оба мужчины, но обвинение никому не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Дочь Екатерины Евгения сейчас живет с отцом. Органы опеки пытались ограничить его в родительских правах, но суд отказал в такой мере. В крайнем случае, если жизнь 4-летней девочки окажется в опасности, органы опеки смогут забрать ее в детдом в экстренном порядке.
Наша справка.
Ну, это вот краткая ситуация, то, что сейчас известно о работе следователей. Ольга, вы младшая сестра погибшей. Вы примите, пожалуйста, наше соболезнование в первую очередь. Вот. Расскажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, причины этой истории, вообще то, что сейчас происходит, какие?
Ну, 27 сентября 2019 года у нас произошло горе, да, нашу сестру убили колотым ранением, как, повторюсь, в квартире ее бывшего мужа Евгения, где находился сам бывший муж и его отец. При этом следствие не дает никаких результатов по настоящее время, подозреваемые как, ну, на свободе. В данной ситуации мы, родственники Кати, да, очень переживаем за ее 4-летнюю дочь, то есть это наша племянница.
Сейчас она с отцом.
С отцом, да, верно. Поскольку она находится, ну, по нашему мнению, в опасной ситуации, проживая в той самой квартире, где и было совершено убийство. Ну, Евгения с Катей были вместе около 9 лет. Познакомилась она с ним в студенческие годы. Сначала вроде было бы все хорошо, но как обычные отношения, как в принципе у всех. Но не скажу, что это продолжалось долго. Потом начались у них совместные запои. Затем...
Это было до рождения
ребенка? Это было до рождения, да. Затем рукоприкладство со стороны мужа.
То есть и 9 лет или там спустя конфетно-букетный период?
Спустя конфетный период. Ну, до рождения Катя изредка, но все же сообщала мне о том, что ее бьет супруг. Я, в свою очередь, забирала ее к себе, но муж возвращал уговорами ее ложными, надеждой на то, что все изменится, просил прощения, обещал ее больше, что он не тронет, и мне, в свою очередь, обещал. Она ему, ну, верила, наверное, любила.
Но вы говорили еще также, вот, когда мы статью писали, о том, что она и заявление даже в полицию писала.
Да, она писала заявление, но потом, как оказывалось, то, что она как бы забирала эти заявления под его влиянием.
Под уговорами или под угрозами?
Я не могу это точно уточнить со слов Кати, как бы она забирала потом. Но после рождения дочери ситуация усугубилась. Началось насилие, это как психологическое, то есть это оскорбление ее, на нее давление.
Это она вам рассказывала?
Рассказывает со слов, да. Но он разрешал разговаривать вплоть по телефону только в присутствии его. Рвал вещи ее, вплоть, ну и паспорт тоже, в том числе, документы. Так физическое, вплоть до побоев.
Она рассказывала какие-то... То есть вы рассказывали с ее слов какие-то страшные истории, что он ее куда-то вывозил даже.
Да, она рассказывала страшные вещи про выезд в поле с ружьем, про ее избиение на глазах на ребенках. Рассказывала, что она умоляла его просто не трогать на глазах у дочери хотя бы. Но он игнорировал ее просьбы. И также совместно с ним проживает свекровь, которая в одной квартире наблюдала за происходящим. Я лично видела синяки, травмы, просила Катю обратиться в полицию, довести дело все-таки до конца, но она не слушала, боялась его. Она стала все чаще затем выпивать, но потом выяснилось, что только как бы в таком состоянии она могла противостоять насилию со стороны мужа.
А ребенок как же?
Я не могу это точно сказать, то, что они вместе употребляли, и иногда и она употребляла.
Потом они развелись в итоге. Кто стал инициатором развода?
Она обратилась, она обратилась ко мне за помощью и хотела, когда она сама уже поняла, хотела прекратить пить, чтобы больше не может продолжаться, и вытащить себя и ребенка из атмосферы насилия со стороны мужа. Я, конечно, ей в свою очередь помогла. Катя прошла лечение у психологов, бросила пить, начала работать и бороться за права ребенка. Подала в суд для определения порядка общения с ребенком. Она обращалась в опеку для защиты прав ребенка. Писала в полицию по факту несоблюдения родительских прав бывшим мужем. И он был привлечен все-таки к административной ответственности. А пока она лечилась, муж тайком развелся и определил место жительства ребенка с собой, не известив Катю. Не давал видеться дочери с матерью. Также он препятствовал лечению Кати, писал необоснованные жалобы на меня и на психологов. Я была свидетелем ситуации, когда Катя просила мужа дать ей пообщаться с ребенком. Он был категоричен, не разрешал, дразнил Катю с балкона и показывал средний палец.
Но это было относительно недавно, потому что только с апреля, они разошлись.
Да, это было в течение всего полгода. Более того, дочка звонила в слезах и говорила фразы, которые, заучивал отец. Это было понятно, потому что слова от ребенка 4-летнего «ты меня не любишь, мама», и все в таком духе. Тем более, как мы слышали, что эти слова шептал отец ребенку во время разговоров.
Тут можно, кстати, к психологу даже обратиться. То есть, ребенок может сам, 4-летний, сделать вывод, что его мама не любит, потому что... Он давно ее не видел. Или все-таки? Как это бывает?
Также в поселке, где жил...
Олечка, я прошу прощения, хорошо. У нас не очень много времени. И хочется нам все-таки еще прокомментировать сейчас ситуацию стороны психолога. Мы вернемся обязательно.
Что можно сказать? Что, конечно, ребенок в возрасте 4 лет самостоятельно делать выводы какие-то, скорее всего, не может. Да? Поэтому он транслирует ту информацию, которую воспринимает из окружения. И, скорее всего, окружение ребенка на тот момент фразы такого рода, что мама тебя не любит, мама о тебе забыла, смотри, она к тебе не приходит, могли произноситься просто в присутствии ребенка. Это предположение, не более того, но...
На самом деле, тут больше всего настораживает то, что, как вы говорите, ваша сестра рассказывала, про побои, что она даже относила заявление в полицию, но потом забирала. У меня, опять же, вопрос к Татьяне, как к эксперту в психологии. Почему женщины делают шаг назад, которые являются, если они являются жертвами домашнего насилия?
Вы знаете, я хотела бы сразу сделать небольшую ремарку, что психология и психологическая помощь жертвам домашнего насилия и разным участникам этих отношений, где есть домашнее насилие, оно отличается от всех остальных сфер психологии. Дело в том, что есть серьезные есть специфика этих отношений, и жертвы часто ведут себя с точки зрения стороннего наблюдателя как-то нелогично, или они непоследовательны в своих действиях.
Ну, поэтому... чужая семья — это потёмки, да, поэтому это личная жизнь чужих людей, мы не можем по шаблону её раскладывать.
Конечно, но при всех прочих равных ситуациях, если, допустим, мы пытаемся оценить какую-то сложную ситуацию, не касающуюся темы домашнего насилия, то, как правило, мы понимаем, откуда там причинно-следственные связи. Да? То есть можно понять, что человек делает, вот он с чем-то пытается справиться, есть проблемы, и вот он, мы видим его последовательные шаги.
Ну, понятное дело, что все индивидуально, но все-таки в основном, ведь люди понимают, что один раз ударил, второй раз ударил, третий, и уже когда дело доходит до полиции, и потом понимаешь, что рискуешь наступить на те же грабли, ты все равно идешь по этой дороге.
Какие люди понимают?
Ну, жертвы. Нет, не наблюдатели. Я сейчас хочу понять, почему женщины, зная о том, к чему они возвращаются, все равно забирают то заявление из полиции.
Это очень сложный вопрос, Вера, потому что он касается нашей психики, каждого человека, да, каждый из нас живет в своих собственных надеждах, в своих ощущениях, в вере, допустим, о том, что будет светлое будущее, да, что человек близкий, ведь давайте поймем.
Мы можем чуть поподробнее обсудить это после небольшой паузы, оставайтесь с нами на 98.2 FM.
Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
В конце сентября в поселке Черновский под Самарой нашли тело 30-летней Екатерины в квартире бывшего мужа. Сейчас ее родственники говорят о том, что женщина неоднократно подвергалась насилию с его стороны еще до развода. И сейчас и об этой частной теме, и об общем мы поговорим с нашими гостями, экспертами, Татьяной Лощининой, психологом, с Андреем Карнамазовым, адвокатом, и с Ольгой, сестрой погибшей Екатерины. Мы говорили о причинах в первой части нашей передачи, о причинах того, почему женщины забирают заявления из полиции на своих обидчиков в доме, в семье, как это делала, например, Екатерина до своей гибели, до развода.
Дело в том, что действительно это очень распространенная практика, когда в домашнем насилии жертва забирает заявление, даже если она туда доходит и пишет его, да, впоследствии она его, скорее всего, заберет. И статистика МВД, например, говорит нам о том, что примерно 70% женщин забирают эти заявления. Видимо, поэтому их и неохотно берут. Но теперь почему забирают?
Да.
Забирают, потому что страшно, потому что испытывают чувство вины за то, что написали заявление на близкого человека. Давайте не будем забывать о том, что это муж, это отец ребенка.
А ну, как говорят, не выносите ссоры из избы, да, вот эти
все
вот
все стереотипы
присказки.
Здесь сразу включаются в полную силу, и мы имеем то, что мы имеем. У нас ситуация, которая повторяется раз за разом, она травмирующая ситуация, именно это называется насилием. Жертва не может выйти из этой ситуации, потому что ее держат иногда ее собственные эмоции, плюс эмоции ее близкого человека, плюс страхи и переживания за детей, если они есть, а в данном случае он есть, ребенок, да. Вот. И ситуация, конечно, осложняется, ситуация домашнего насилия осложняется именно тогда, когда появляются дети.
Ну, вот Ольга рассказывала о том, что и ее сестра, и муж ее злоупотребляли алкоголем в какой-то период. И для Екатерины, да, это был какой-то способ, наверное, уйти от стресса.
Ну, она, скорее всего, уходила просто от этого всего. Она находила выход как бы в алкоголе. На самом деле, конечно, это не выход, но она в этом видела. Ей было так проще с ним общаться, поддерживать контакт.
Такое часто встречается вот в практике, да, общения с людьми, с которыми вы сталкиваетесь, с жертвами домашнего насилия?
Алкоголь, как любой способ ухода от проблемы, он, конечно, имеет место быть и в ситуациях домашнего насилия. Да? То есть человек может применять этот метод когда-то осознанно, когда-то неосознанно выбирать его. Конечно, это абсолютно не экологичный способ решения проблемы, потому что он эту проблему не решает.
Люди это понимают?
Ну, это нужно спросить у людей.
Ну, вы же с ним, вот люди, с которыми вы общаетесь, они приходят и говорят, вот я жертва домашнего насилия, я пью, чтобы вот как-то уйти от этого стресса, но я понимаю, что это плохо, что мне делать?
Я могу сказать, что за 2 года работы нашего проекта таких прям идентичных ситуаций, где вопрос ставился бы именно таким образом, у нас не было. Но в процессе работы с жертвой домашнего насилия мы могли прийти к такому заключению, что, допустим, человек имел какие-то вредные привычки, давайте так их называть, потому что в одном случае это алкоголь, в другом случае это переедание, в третьем случае это наркотики или сигареты.
То есть, ничто не является выходом?
Разумеется, ничто из этого не является конструктивным выходом из ситуации.
Но, тем не менее, человек находится в стрессе, понятное дело, и если он изливает свои эмоции на бумагу, это может помочь?
Я прошу прощения за такой пример, но, к сожалению, у жертвы сегодняшней ситуации, да, ту, которую вот мы сейчас обсуждаем, были дневники.
Да, я к этому и веду.
Да, насколько только этот инструмент может быть полезным. Смотрите, домашнее насилие, оно заканчивается тогда, когда жертва выходит из ситуации. Выйти из ситуации... Но оставить там ребенка для жертвы – это не выход. Да? То есть она оставалась в эмоциональных переживаниях по этому поводу. У нее продолжался контакт с ее мужем, с агрессором.
Безумное, безумное переживание у нее, моей сестры, было. Просто она с ума сходила по поводу этого.
Ну, все это описано в дневниках, которые вы нашли?
Ну, конечно, да, у нее практически там через страницу написано, то, что она переживает за дочь и как бы скучает, и то, что тем более он препятствовал ее общению, вообще, она не видела практически свою дочь.
А что это были за дневники? Много их было, и с какого времени она их вела?
Ну, какое время, я не могу, это как бы личные дневники, а где-то, вела, наверное, в течение вот как раз полугода, который вот находилась она в лечении, где проходила. А, получается, как-то так.
Вы эти дневники передали следователям уже?
Нет,
планируете?
Я не передавала. Ну, я определенные страницы передала, которые нужно по отношению к делу. Там же много что и личное есть, которые не касаются вообще.
Нет, следователи личную информацию имеют право использовать для расследования?
По отношению к делу я как бы все передала.
Вот тут как раз вопрос по поводу дневников к адвокату, к Андрею Карнамазову. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, что такое все-таки дневники? Они являются реальной уликой и могут быть доказательством вины и упечь человека за решетку?
Вера, смотрите, они могут быть доказательством. Они могут быть доказательством, но... Значит, связывать их с тем, что вот они именно упекут кого-то за решетку, это, наверное, слишком. К доказательствам предъявляются какие требования? Они должны быть законными и относимыми. Вот в данном случае, если погибшая описывала свою конфликтную ситуацию с лицом, который в настоящее время является еще и подозреваемым, то, безусловно, они относимы к данному делу. Ну, и что касается законности, то есть это уже задача следствия – обеспечить правильное изъятие, приобщение, осмотр, признание доказательствами или там вещественными доказательствами, да, правильнее сказать. Поэтому, да, они могут быть уликой, они могут быть доказательством.
Ну, ведь к ним тоже нужно будет подходить внимательно, да, вы говорите, законность. То есть написать можно все что угодно. А как эти дневники проверяются? Что там, проводится графологическая экспертиза, воспроизводство? Вводятся события, которые описаны, доказываются именно эти события по времени.
Если будут сомнения в достоверности этих дневников, если будут подозрения в том, что кто-то их специально сфабриковал, чтобы навести тень на кого-то, если такие подозрения будут, то существуют специальные способы проверки таких бумажных доказательств, назовем их так, это и определение давности нанесения текста, соответственно, и выполнение текста рукой погибшей, раз мы связываем с ней эти дневники, имеются свободные образцы ее подписи в других документах, бумагах и так далее. Это не представляет сложности.
Ольга, хочу сразу сказать о том, что мы сейчас рассматриваем в общем, да, не в частном случае, мы ни в коем случае мы не, там, не утверждаем, что кто-то что-то сфабриковал в вашем случае.
Но это может утверждать противоположная сторона, да?
Это может утверждать противоположная сторона, которая, к сожалению, вот сегодня в нашей программе комментарии дать отказалась. Но мы надеемся, может быть, там в перспективе нам расскажет и свою версию. Бывший муж Екатерины. Вот. Ну, а пока вот то, что есть с учетом данных и следствия, и с учетом фактов, да, которые мы имеем, то есть вы говорите, там, дневники писала, сама вам рассказывала, Катя, о том, как не просто было в семье и так далее. Но, опять же, если в дневниках описаны побои, это не является доказательством именно убийства. Правильно же?
Это является доказательством определенных отношений.
Да.
Вот. А доказательством непосредственно совершенного убийства, ну, понятное дело, что нет, конечно.
Но возвращаясь именно к нему, к ночи 27 сентября. Оль, когда вы разговаривали последний раз с сестрой, и почему она могла поехать туда? Потому что там была дочь... Правильно же,
да,
в той
правильно.
Квартире жила. Она могла поехать к ней, но вы говорите, что отец не давал возможности. Вот во всяком случае, вы видели, да, то, что он запрещал общаться. Матери.
Ну, крайний раз я с ней когда общалась, опять же, это я была не в России, и у нас была переписка в Вайбере, да, и крайний раз, это 24 сентября, она вновь предпринимала попытки навести дочь, но в которой снова он запретил, опять все вот, ну, в таком же роде все дразнил, он ей угрожал. Прям у нас есть аудиозапись ее, да, что он ей угрожал ее прям воткнуть ей что-то там в голову. Они, в общем, даже не вышли из машины со своей знакомой, с кем она приезжала, они уехали. Вот. И потом она написала в группу то, что мой ребенок звонит в истерике, в слезах.
Небольшая пауза сейчас, Оль, попейте водички, пожалуйста. Вот, и раз про ребенка, да, Татьяна, получается, что дети, наверное, больше всего даже страдают в таких ситуациях, когда они наблюдают за домашним насилием, и хуже всего, когда они остаются без одного из родителей или вообще сиротами. Я предлагаю вот этот вот вопрос начать обсуждать буквально через пару минут. Друзья, оставайтесь на 98.2 FM.
Особый случай. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Расследование гибели жительницы Самары, 30-летней Екатерины, в квартире бывшего мужа в конце сентября подняло историю ее жизни в браке. Сестра погибшей Ольга, которая сегодня у нас в студии, говорит о том, что Екатерина не раз страдала от рук супруга, а сам мужчина свою версию пока нам не рассказывает. В любом случае, достоверно все выяснит следствие. Но самое главное, что сейчас в этой ситуации еще находится 4-летняя девочка, дочка Екатерины, 4 же года, правильно?
Да, 4.
И она сейчас живет с отцом, и по версии Ольги, ребенок находится в опасной ситуации. Почему?
Ну, потому что как бы при жизни Кати он присылал... не мешал ей, ну, видеться с дочерью, манипулировал ребенка и присылал в свою версию разорванные вещи, которые купленные Кате для ребенка было. Как бы, ну, просто ломает психику ребенку и настраивал ее против матери.
Ну, опять же, здесь, в студии сидя, мы, конечно, этого не видели, но мы не можем исключать того, что такие ситуации имеют место быть. Действительно, вот, Татьяна, к вам вопрос, как к психологу. Дети... самые уязвимые в этой ситуации. Что делать, как им помочь?
Дети действительно страдают серьезно в ситуациях домашнего насилия. Даже если к ним не применяется физического насилия, то, наблюдая насилие между родителями, ребенок испытывает колоссальные эмоциональные нагрузки и конечно, страдает. Когда родители развелись и начались манипуляции, уже такие, что я не дам, да, я не покажу, мама тебя не любит, возможно, да. Эти манипуляции на ребенка, конечно, тоже влияют. И это максимально нездоровая ситуация для нее, которая в дальнейшем может проявиться. Есть в психологии такой термин – синдром отчужденного родителя, PASS-синдром, английскими буквами. Вот. Этот синдром очень сложно идентифицировать, например, у ребенка маленького, да, но когда человек вырастает, мы можем, он может сам даже говорить о том, что вот как, кого-то из родителей я, например, не люблю, да, а его спрашивают, а почему ты не любишь кого-то из родителей? А вот он точно не может определить, не может точно сказать, почему, например.
То есть или потому что это сказать... не его мнение.
Да, потому что вполне возможно, что была определенная ситуация в семье, где кто-то из значимых взрослых был против одного из родителей.
Ну, вот сейчас мы проецируем немножечко на будущее, да, когда мы задаем ребенку вопрос, а если говорить о настоящем? Вот сейчас Оля говорит, что ее племянница находится в опасной ситуации, потому что, по их словам, отец продолжает употреблять алкоголь.
Ну, сейчас на данный момент я не могу, я не знаю, да.
Ну, скажем так, вы по вашим словам, да, такое было, вы знаете, что было во всяком случае,
да.
Вот, и есть страх свой за племянницу. Небольшой экскурс в историю, да, бэкстейдж такой. Как так получилось, что ребенок оказался только с отцом?
На время, когда Катя проходила лечение, да, в рамках которого, ну, психологи заставили, как не заставили, а рекомендация была оградить ее от общения с Евгением, так как он ее всячески терроризировал и, ну, подавлял ее. Вот. В то время он подал заявление на развод, естественно, даже Катя не имела, ну, не уведомив об этом Катю, был суд, на котором было решено, что ребенок остается с папой.
Екатерина до своей гибели хотела вернуть ребенка, потому что
однозначно.
Она уже, да, прошла. Да, вы какие-то шаги к этому вы успели предпринять, в том числе и формальные?
Да, она подписала с ним мирное соглашение на определение, ну, что она может видеться, да, с ребенком. Она много раз писала в орган опеки, ну, там разные заявления по правам ребенка также, и заявляла на него в МВД о том, что он, ну, несоблюдение родительских прав. Был составлен на него тоже акт.
А сейчас Екатерины нет, вы со своей стороны пытаетесь вернуть ребенка, также уже забрать у отца, или как сейчас обстоит ситуация?
Ну, мы, конечно же, общаемся с органом опеки, мы, ну, как бы все в курсе всех событий, и мы очень надеемся, что все-таки нас услышат и, ну, поймут действительно всю правдивую ситуацию, все разберутся и увидят, как на самом деле все происходит.
Но пока отец находится только под подозрением и под подпиской о невыезде, ребенок по закону имеет право быть с ним, правильно?
Безусловно, да.
Вот. А ну, и хотелось бы сказать, да, о том, что ситуации с домашним насилием, о которой мы говорим, которые, к сожалению, в этой истории привели к летальному исходу, они не редкость. Вот, Татьяна, к вам в проект «Знания остановит гендерное насилие» часто обращаются жертвы?
Проект работает в Самаре 2 года, с июля 2017 года, и за это время было более 100 обращений женщин, не только из Самары, но и из других регионов России, даже из-за рубежа. И, наверное, особо хочется отметить, что насилие не бывает в легких формах. Оно начинается как эмоциональное насилие, оно начинается с каких-то с абьюзивных отношений, но, к сожалению, может закончиться летальным исходом. И это не редкость. Да, и последние события, которые освещаются в прессе, о которых становится известно, да, когда женщины страдают, получают серьезные физические увечья, лишаются жизни, они к сожалению, говорят об этом.
Ну, не зря у нас о этом озаботились на законодательном уровне. У нас сейчас рассматривается закон о профилактике домашнего насилия, но, к сожалению, до этого успели декриминализировать. Вот у нас есть небольшая справка от «Комсомольской правды». Давайте послушаем.
Наша справка.
Законопроект о домашнем насилии впервые был внесен в Госдуму в 2016 году, но не прошел первое чтение. В июле того года закон был принят и установил уголовную ответственность за побои членов семьи и близких. В 2017 году президент утвердил закон о декриминализации семейных побоев и уголовную ответственность частично заменили административной. Сейчас за первое рукоприкладство в семье виновников штрафуют на сумму от 5000 до 30000 рублей. Им предусмотрен арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов. Однако общественники и многие ведомства, в том числе Генпрокуратура, считают, что штрафы не защита от буйных супругов. И сейчас в России рассматривается законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. На днях он был опубликован на сайте Совета Федерации. В тексте документа говорится, что суд может запретить нарушителю приближаться к своей жертве в срок от 30 суток до 1 года. Виновным в домашнем насилии также могут запретить издеваться над супругами, пытаться выяснить место пребывания жертвы, если она прячется, общаться с пострадавшим по телефону или интернету. За нарушение защитного предписания – исправительные работы. А за повторное насилие или особую жестокость домашний агрессор и сейчас может угодить за решетку.
Наша справка.
Андрей Иванович, как к адвокату вопрос. Действительно, подобный закон может изменить ситуацию, вот как говорит Татьяна, да, что все чаще обращаются жертвы домашнего насилия к ним? Может ли стать меньше таких историй?
Вы о каком законе? Вот
об мы говорим этом проекте? О профилактике, да, о проекте, о профилактике домашнего насилия.
Я хотел бы сначала выразить действительно недоумение по поводу того, почему у нас было декриминализировано в 116-й статье побои, вот эти самые побои в отношении и своих близких, в отношении родственников, в отношении супругов, в отношении соседей, в отношении знакомых лиц, потому что оставили только криминальными побои, которые совершены из хулиганских побуждений. То есть, так вот, если упрощенно, грубо говорить, это в отношении незнакомых лиц. В отношении незнакомых лиц нельзя, в отношении знакомых получается.
Ну, или вот особая жестокость, да? Сильные увечья, это тоже уже будет.
Это уже будет другая статья, да. Мы говорим вот как раз о таком вот насилии, когда там избиение и тому подобное. Вот. И вот создали вот этот вот вакуум, вот эту вот дыру, которую сейчас пытаются заполнить как бы с другой стороны вот этой идеей, этим законопроектом. Я к этому законопроекту очень так отношусь настороженно. Я полагаю, что здесь благими намерениями можно вытоптать дорогу не туда, куда хотелось бы. Потому что, понимаете, в чем дело? Когда мы говорим вот об этой самой 116-й статье «Побои», там к уголовной ответственности виновное лицо привлекается по инициативе, ну, если мы говорим о супругах, другого супруга, да? Вот. А что касается данного законопроекта, он открывает дверь в семью совершенно посторонним лицам. И что меня настораживает больше всего, он открывает дверь в семью государству. А мне кажется, все-таки у нас и так везде много государств.
То есть получается, что будут привлекать к этой ответственности по факту, не по заявлению именно жертвы, а по факту совершения, зафиксированному.
Любое лицо может значит, инициировать соответствующую проверку. Представьте себе, сколько здесь будет злоупотреблений, если это так легко, да? И, вы знаете, я хочу вам такую вот параллель провести.
Только за 30 секунд, если успеете.
Не успею.
А мы сейчас выясним, сможем ли мы продолжить. Ну, видимо, продолжить мы сможем только в следующий раз. Друзья, читайте сайт «Комсомольской правды», там обязательно будет подробная информация. Оставайтесь на 98.2 FM, любите и уважайте себя и своих близких.
Особый случай.